Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Дорогие слушатели, здравствуйте. Это «Светлый вечер» на Светлом радио. Меня зовут Алексей Пичугин. Рад вас приветствовать. У нас в гостях сегодня священник Григорий Красноперов, настоятель Михайло-Архангельского храма в селе Кикбаево Сарапульского района Удмуртии. Храм старинный, ему 230 лет исполнилось. И мы сегодня о храме будем говорить, об истории, о современности, о его восстановлении. В общем, здравствуйте, отец Григорий.
Добрый день, уважаемые слушатели радио «Вера», мир и Божие благословение да пребывает со всеми вами.
Ура, аминь. И сразу давайте, раз уж мы сегодня говорим про храм, с его истории начнем и с места, где он находится. Где же село Кикбаево?
Село Кикбаево — к нам приехали? Сарапульский район, это знаменитый город Сарапул, золотая рыбка, так сказать, России. Это Удмуртская республика, край Михаила Тимофеевича Калашникова, край Петра Ильича Чайковского, откуда вот они родом, и вот оттуда, собственно говоря, я и приехал. А село Кикбаево – это такое довольно-таки обширное село, находящееся в 20 километрах от города Сарапула. И там расположен очень такой красивый, старинный, но, правда, уже частично разрушенный Михайло-Архангельский храм.
И уже частично восстановленный.
Ну, частично там пока что еще об восстановлении говорить не приходится. Часть этого храма восстановлена всего лишь одним благодетелем, бывшим жителем этого села. И восстановлена она без каких-либо там действий юридического характера. Он сам по своей воле захотел это сделать, вот так получилось.
А что вы подразумеваете под действием юридического характера? То есть это Министерство культуры, какие-то законодательные акты?
Совершенно верно. То есть храм наш — это памятник регионального значения культурного наследия. И вот как бы там некоторые сложности получились, поэтому...
Ну, вы представляете, регионального значения, а был бы федерального, так вообще бы можно было бумажку кто-нибудь. С одной стороны, но я всегда говорю, что это неплохо, потому что есть люди, которые начинают восстанавливать храм или, там, не знаю, усадьбу, любой памятник архитектуры, и начинают это делать там, с применением тех материалов, из которых он когда-то был построен, правильных, со здравым подходом, даже если они не обращают внимания на какие-то тонкости бумажные. А с другой стороны, мы все это неоднократно видели, и я тоже, и вы, наверное, когда начинают восстанавливать, да, а потом это все происходит уже, ну, так, ad libitum, давайте-ка вот здесь делаем так, вот тут так, и в итоге вроде и памятник регионального значения, а получилось бог знает что. И вот это бог знает что, к сожалению, потом лучше бы и не восстанавливали. Так бы он еще 200 лет простоял, а так ему жизнь на 100 скоротили.
Ну, бывает и такое,
бывает и такое, да. Ну, вот я смотрю ваш пример, он, пускай он наполовину пока только сделан, по крайней мере, внешне, все равно это такое достаточно, ну, мне кажется...
Ну, мы не жалуемся.
Мы не жалуемся, пример.
Слава Богу.
Как вы попали в Кикбаево?
Чудом Божьим, по-другому не скажешь.
А, да, только тоже бывает, наверное, да.
Бывает, конечно, да, потому что если бы не, так сказать, произволение Божие и не благословение тогда еще правящего архиерея, епископа Сарапульского и Можгинского Антония, то ничего бы не было. А так, вот, милостью Божией, через год после моего рукоположения во диаконы, меня рукополагают во священники и ставят настоятелем вот туда, потому что...
А диаконом вы в Сарапуле служили?
Да, у владыки Антония. А случилось все так скоротечно, потому что там скончался скоропостижно настоятель храма, мой хороший знакомый, отец... игумен Лаврентий Котельников, который действительно там был пастырем от Бога. И вот милостью Божией меня, как молодого настоятеля, молодого священника рукоположенного, туда ставят настоятелем. Действительно, я считаю это подарком Бога.
Сколько вам лет было тогда?
Ну, если сейчас смотреть, что я 5 лет в этом году буду как священник, то мне сейчас 31 год,
Ну, 26 лет 25, вас, да, туда отправили. И что, а для вас вот это вот, так как я не очень представляю, о каких местах мы говорим, я в Сарапуле никогда не был, и самое близкое от ваших мест, где мне доводилось бывать, это город Чайковский, Пермский край, но через Каму, получается, от Удмуртии совсем, через Каму буквально, да, от вас тоже не очень далеко.
Ну, по сути, что Сарапул, что Чайковский стоят на великой реке Каме, поэтому если вы были в Чайковском, то часть, так сказать, архитектуры Сарапула вы все равно видели.
Наверняка, но это было очень давно, это было.
Тем
уже...
более...
Ой, слушайте, 20 лет в этом году, как это...
Если взять того, кто строил вот Сарапул, Сарапульский район, там вот, и в частности мой храм, это архитектор Росляков, знаменитый вятский архитектор, то и в Чайковском есть его творение, и в Сарапуле есть, и вот в Сарапульском районе. Поэтому, можно сказать, вот все равно что-то довидели.
А вы, когда приехали туда 5 лет назад, храм уже выглядел, ну, можно наших слушателей адресовать к страничке, нету пока сайта, который можно было бы назвать сайтом храма, но есть группа ВКонтакте, Михаил Архангельский храм в селе Кигбаево, если набрать, то все увидите.
Собственно говоря, можно сказать о том, что недавно, благодаря прошедшему в Москве, ну, это уже прошлый год, форуму по восстановлению сельских храмов, организованному благотворительным фондом «Белый ирис».
Да-да-да, мы с ними дружим.
Благодаря вот этому форуму появилась запись, заметка про как раз мой храм в журнале «Фома». Так что вот в январском номере можно посмотреть эту маленькую заметочку. И там по QR-коду тоже можно перейти в нашу группу ВКонтакте.
Итак, вы до того, как вас назначили в Кигбаево, там никогда не были?
Нет. Хотя, что удивительно, во время моего дьяконского служения там была совершена первая архиерейская служба, как раз-таки вот с игуменом Лаврентием Котельниковым, но туда поехал другой дьякон. Да, то есть я там бы мог появиться, но вот-вот не случилось.
И давайте теперь про храм уже непосредственно. Что же вы увидели, когда приехали? Вы, наверное, какую-то историю читали. Вот я сейчас параллельно с вами общаемся, смотрю статьи про него. В интернете есть старые фотографии, причем где он еще относительно целый, колокольня с большим шпилем длинным, высоким, ограда целая, и проходит, ну, какое-то количество времени, и там, ну, вот... Спустя там 40 лет, это совсем руины. Вы застали его уже, ваш предшественник его оставил, ну, таким достаточно восстановленным, да, или это уже
да,
ваша заслуга?
Да, нет, это ни в коем разе не моя заслуга. Я вот даже на любой вопрос, когда вот мне такое задают, я говорю, я, по сути, подхватил упавшее знамя, упавший крест, который до меня несли два таких хороших проповедника, это вот отец... Лаврентий. Владимир Горевских и отец Лаврентий.
Отец Владимир – первый настоятель.
Это первый настоятель, да.
А он жив?
К сожалению, они оба сейчас уже почившие в Господе. И вот тогда все те наработки, которые были вот у отца Владимира, у отца Лаврентия, как-то предстояло решить задачу мне. И первый раз, когда я приехал в храм, для меня, ну... стало некоторым шоком, что действительно это памятник архитектуры, что с ним надо что-то делать, что куда, зачем и почему. Вопросов было множество. А отец Лаврентий, так как он был человеком болезненным, он просто это не успел решить. Поэтому пришлось, как говорится, начать вникать в проблему мне. Если бы не прихожане, я бы, наверное, там уже через года два сгорел бы просто.
А село большое? Прихожан много?
Само село, ну, примерно где-то 2000 человек. Это по данным нашего любимого сайта Википедия, перепись населения 2013, по-моему, года. И плюс так называемое Кигбаевское муниципальное образование, там еще где-то 1500, то есть всего 1003.
Ну,
из них прихожан, Когда я приехал туда, первая служба у меня на всеночном бдении стояла 0 человек, не считая клироса, а на литургию пришло 2 человека.
Из 3000. Ну, знаете, я вот пример часто такой привожу. У меня есть близкие мне сердцу места в Ивановской области. Там большое село. Там, конечно, ну, тут сложно сравнивать размеры. Не знаю, как Кигбаево, это село, ну, вот вы численность населения сказали, там, конечно, меньше. Значительно меньше, ну, да думаю, что человек 800. Но, знаете, там, что 1500, что 2000, что 800, там большой, огромный храм стоит, такой приличный, ну, раз в 3 больше, чем Кигбаева. Там на всеночном бдении, я думаю, что 1 человек, а храм действующий там середина 90-х где-то. А на литургии, ну, там 3-4. И это из года в год, при том, что местного священника они обожают, они просто там все его любят, он все его домой. Ну, одно дело, когда батюшка идет там на кладбище колдовать, в смысле, панихиду, ну, как это обычно считается у местных жителей, вот там, вот на родительскую субботу там, да, битком кладбище, там отдельно часовня на кладбище стоит, да, в храм.
Обрядовые действия завершать.
Да, да. Там это все понятно. Вот моих там Прасковью Павловну и Петра Аркадьевича помянули. А тут, ну, тут еще. Вот. Поэтому, конечно, я понимаю, о чем вы говорите, но что-то ведь начало, наверное, меняться.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Я напомню, друзья, что в гостях у Светлого Радио сегодня настоятель Михаила Архангельского храма в селе Кигбаево Сарапульского района Удмуртии, священник Григорий Красноперов. Мы говорим о Михаиле Архангельском храме, о его истории, о его настоящем, ну, пока вот о настоящем. И что же произошло за 5 лет? Ну, я так понимаю, судя по фотографиям, народ-то прибавилось.
Ну, слава тебе, Господи, да. Если бы не помощь Божия и помощь действительно каких-то местных властей, каких-то соцсетей, то, наверное, все бы и осталось на таком уровне. Но, слава богу, все развивается, все движется как бы к своему логическому, можно сказать, центру, что когда-либо, может быть, лет через 20 мы этот храм восстановим. Я надеюсь на это.
Вы не делаете, то есть у вас такие далеко идущие планы?
Пока да. Я просто не могу загадывать, насколько мне Господь милостью Божией отмерил, сколько мне жить. Но постараться-то все равно надо.
Ну, постараться надо. Но мы надеемся, что все-таки отмерил.
Дай да Бога.
История храма.
История храма, говоря, она очень интересная. Я, правда, начал заниматься ей на 3-й год моего настоятельства.
А до этого что вообще не до того было.
Не то чтобы не до того, как-то не влазил. Все какие-то мирские вопросы, какие-то проблемы, еще сам неокрепший священник. Пока что вот с этим разбирался. Только на 3-й год начали мы что-то поднимать и понимать вообще, что по храму нужно делать. И вот тогда я залез в историю, и оказалось, что храм в Кигбаево, вот этот Михаил Архангельский храм, оказывается, он 3-престольный, там 3 престола.
А как оказывается, то есть вы, это, он в таком состоянии был, что понять, сколько престолов было невозможно?
По сути, да, потому что вроде как визуально на него смотришь, большая трапезная часть и, собственно говоря, центральная уже вот частично восстановленная. А оказывается, там 3 престола, целых 3 ярмарки проводилось. И самое, что
Алексея
удивительно...
Алексея Чека Божьего и пророка Илии. Правильно?
Совершенно верно. Ну,
уже и, собственно, я уже говоря, изучаю историю.
Удивительно, самое, что удивительное, в том, что этот храм один из немногих сохранившихся храмов Удмуртии. Он, по-моему, в 10-ку входит, которые вот празднуют в этом году более 200 с чем-то лет.
То есть просто снесли.
История там довольно-таки печальная. В начале 1938 года село просто полностью практически на 85%, но по документам написано все 100%, подписало документ о закрытии церкви и об выселении всех священнослужителей оттуда. Угу. Церковь им стала, была не нужна. Просто Кикбаева стала, можно сказать, ну, центром, не центром, но такой передовой атеистической местностью.
А епархия какая была до революции?
Вятская.
Вятская. То есть, представляете, ну, опять же, на карту, если посмотреть, у меня расстояние от Кирова до его дальних частей. Ну,
это граница. Революции.
Да,
это граница.
Но это, конечно, вот если до сих пор по карте посмотреть, ну, сколько вот вы до Кирова будете ехать на машине от Кикбаева? Вот сейчас, ну, наверное, часов 6.
Да даже больше, наверное, где-то часов 8.
А может и 8. Ну, понятно, что это...
Ну, это сейчас на машине. Это сейчас тогда, на машине? Ну, если перекладывать на те расстояния, ну, двое-трое суток.
Ну, примерно. А это не сильно менялось. Я вам сразу могу сказать, что со средних веков и до конца вот этого лошадиного века вот среднее расстояние, которое человек мог проделать в течение дня, ну, до железных дорог, безусловно, да, это... Ну, ближе к началу эпохи железных дорог порядка 80 километров. А до того 60, примерно 60 километров дневной переход. Ну, просто
вот у нас,
меняется, если вы меняете лошадей, а если вам очень надо, да, если вот вам, вы можете поменять лошадей, а вам очень нужно, да, наверное, там раза в два это расстояние увеличится в полтора, но не больше. Ну, то есть там из Москвы в Петербург это прям путь-путь.
Ну вот если даже посмотреть нынешнее расстояние, сейчас у нас от столицы Удмуртской республики, города Ижевска, до Кикбаева примерно 82 километра. Вот считайте, вот в старину вот это вот расстояние, и то не факт, чтобы прошли.
Ну, по нашим меркам, знаете, с современным транспортом-то это немного, в общем.
Ну, это-то да, но все равно полтора часа тоже как бы по нашим дорогам не особо.
Итак, храм, ну, храм в 1938 году подписали почти все жители Кикбаева, решили, вернее, закрыть, там это достаточно сложная процедура была, ну, как сложная, это если ее описывать сложно, а так-то все просто, в чем пользование был храм, какие отношения у причта, у прихода были с государственными властями, что могли прихожане, чего они не могли, это отдельная история, там, мы об этом говорили, можете найти у нас на сайте нашей исторической программы об этом. Факт тот, что вот я смотрю, что церковь Кикбаева была закрыта в 14 августа 1941 года. То есть еще три года после 1938 она условно действующей была или как?
Условно действующей. То есть священники оттуда уехали в 1939 году. Как бы если поискать информацию, можно найти вот эти вот исторические документы об собрании, об постановлении и так далее и тому подобное. По сути, разрушить церковь не дала война. То есть, если бы не вот война, начавшаяся в 1941 году, церковь бы полностью снесли. А так, действительно, милостью Божией храм был сохранен. Сначала там было зернохранилище, позже появилась МТЗ.
Моторно-тракторная станция.
Да.
Потом их упразднили в 1961 году.
Но у нас она практически, по-моему, до 70-х просуществовало.
Не, моторно-тракторные станции в ходе хрущевской реформы упразднили, как таковые их нигде не осталось, просто это был технический гараж.
Ну, типа там того уже,
колхозы,
да.
Там же, знаете, ну, если уж мы об этом заговорили, то там была колхозная реформа, когда неперспективные колхозы, согласно хрущевской реформе, объединяли с более крупными, и появлялись большие колхозы, да, и там уже у большого колхоза нужда в отдельной моторно-тракторной станции такой не было, потому что моторно-тракторная станция как раз предполагала, что она одна на несколько колхозов. Тут один большой колхоз, и у него уже там свой гараж со своими...
Ну, да, тут то вот есть такая... там... Технический гараж, естественно, получается, южная стена у храма была частично разрушена и переделана под въездные ворота. Это, кстати, вот есть фотографии, можно посмотреть, там вот крыша переделана, потому что первая крыша, которая осталась после зернохранилища, она рухнула, так как там... своды были не рассчитаны на вот эту вот тряску тракторов. Построили потом, так сказать, первую временную крышу. Ну и потом, когда уже оттуда технический гараж убрали, то, как по слухам мне известно, хотя найдутся и те, кто меня уверен, поправят, и поправят правильно, крышу вот эту вот временную, ее просто сорвали, перебросив куда-то на металл, что ли, или куда-то ли, и просто обнажив вот уже, так сказать, полуразрушенный остов храма. И просто его, можно сказать, по факту бросив. Потому что свидетельство жителей села Кикбаева, это уже конец 80-х, начало 90-х, обнаруживают сей исторический факт, что рядом с храмом проходила, по сути, сельская грунтовая дорога.
Ну, это тоже часто достаточно.
И, естественно, там была и свалка, и мне рассказывали жители близлежащих домов к этому храму, что, прости меня, Господи грешного, за вот этот период 90-х в разрушенном пределе Алексея Человека Божия был устроен чуть ли не общественный туалет.
И такое бывало.
Да, то есть как бы храм-то пребывал вообще в страшном запустении. И началось-то, собственно говоря, переходим тихонько к восстановлению сначала памяти, а потом уже и вот самого храма началось-то все.
Но мы с вами не забывайте, еще должны про историю поговорить.
Обязательно мы вернемся к этому.
Да, давайте, хорошо, ну так как то нелинейно
идем. Началось-то все с того, что о храме, как вот об какой-то святыне, заговорили школьники. То есть началось-то все со школы, с детей. Начали подниматься какие-то культурные исторические документы, начали посылаться запросы в архивы, в том числе и в Кировский там центральный архив, и в Московский, что удивительно. И вот тогда началось все вот это вот восстановление, так сказать, первые шаги к действиям. А история-то храма, по сути, она вообще очень интересная. Ведь село Кикбаево раньше носила вообще другое историческое название.
Так.
Оно было село Архангельское.
А у него, может быть, была приставка, знаете, у сел вообще до революции очень часто было два названия через такую приставочку «тоже».
Было.
То есть
у нас
Архангельское Кикбаево тоже или Кикбаево Архангельское тоже.
Совершенно верно. То есть у нас сначала было Архангельское, потом сменилось на Архангельское Кикбаево тоже, а потом уже просто стало Кикбаево.
А Кикбаево стало до революции? Или это уже советские времена?
До революции.
Друзья, напомним, что в гостях Светлого радио сегодня настоятель храма Архангела Михаила в селе Кикбаево в Удмуртии, священник Григорий Красноперов, и я Алексей Пичугин. Мы через минуту снова вернемся, никуда не уходите, мы скоро.
Светлый вечер на радио Вера. Радио Вера представляет. Светлый вечер на радио Вера.
Еще раз здравствуйте, друзья. Напомню, что у нас сегодня в гостях священник Григорий Красноперов, настоятель Михайло-Архангельского храма в селе Кикбаево Сарапульского района Удмуртии. Мы говорим о храме, о его истории, о его современности. И вот название села. Интересно, почему вот Архангельское? Понятно, Михайло-Архангельский храм, ну и, соответственно, село получило по нему название. Хотя, как я думаю, мне, как мне кажется, Кикбаево более старое название. Кикбаево татарское название.
Вот здесь, кстати, идут очень сильные споры, почему именно Кикбаево.
Ну, это татарское название.
Исторически это было село Архангельское. То есть сначала это было село Архангельское. Потом, почему его переименовали, по сведениям историков, которые вот обнаружили эти все какие-то вот сведения, упоминания, там поселился некто Кикбай и соорудил мельницу зерновую. И вот, мол, как бы по его первоимени и назвали вот поселение Кикбаево.
Ну, тут тоже странная история, поскольку, ну, мельник Кикбай, ну, наверное, татарин мог быть мельник Кикбай.
Может быть, а может быть, он был и удмурт, То есть до сих пор...
Не удмуртское, типа... это не удмуртское название, ну, это татарское.
Прям, споры там, идут до сих
бай,
пор.
Корень бай в данном случае. Удмуртские названия, ну вам ли не знать, да, их корни и их происхождение. Это все-таки старые финские, там совсем другое
ну, образование. Ну, финно-угорские, да, конечно.
Ну вот, и, а в данном случае... Ну, татарское население у вас тоже достаточно много, большое.
Ну, как бы мы с ним граничим, да.
Да, безусловно.
Это... Елабужский почтовый тракт, между вот, прочим.
Да.
Основанный, кстати, Александром Первым.
Да, вполне. И храм-то появился на пустом месте или на этом месте уже была церковь?
Храм появился не на пустом месте. Сначала в селе существовали две церкви. Одна в честь Ильи Пророка, вторая в честь Архангела Михаила. Они были обе деревянные. И когда случился большой пожар... Эти церкви были уничтожены. Была еще какая-то третья церковь, но о ней упоминаний очень мало. Можно подробнее об этом посмотреть. У нас в группе ВКонтакте есть фильм, который мы создали. Как раз-таки там историческая справка существует. И вот тогда народ, прихожане, в 1793 году написали в Вятскую консисторию просьбу с получением благословения на строительство новой каменной церкви. И в 1794 году ныне стоящая Михайло-Архангельская церковь была заложена. И вот в этом году, в 2024 году, мы празднуем 230-летие со дня основания именно этой церкви.
А я вот нашел тут, кстати, документально... про Кикбаева. 1646 год, первое упоминание Кикбаева, Архангельского. Село Архангельское, Кикбаева тоже. 1646 год. То есть это самое первое упоминание, оно уже как Кикбаева здесь упоминается.
Да-да-да.
А дальше легенда о том, что первыми здесь поселились некие вот татарин Кикбай, видимо, мельник тот самый, о котором вы говорите, а отдельно уже поселились, ну, какие-то другие люди, православные, и потом постепенно, просто, судя по всему, Кикбаева, Архангельская, они, возможно, просто слились и стали единым селом.
Возможно, и так было.
Ну, а это я вот то, что читаю тут из документального.
В интернете вообще много про Кикбаева сведений можно найти, потому что действительно, церковь такая интересная, церковь довольно-таки удивительная. Если там копаться дальше, можно найти такой интересный исторический факт, касающийся гражданской войны. Кикбаева тоже в этом поучаствовал очень сильно.
Да, что там гражданская война была?
А, собственно говоря, знаменитое Юринское убоище, которое уже, получается, пятый год будет проходить вот в Сарапульском районе, как раз-таки это вот дорога Юрина-Кикбаева, очень соединяемая трасса такая прямая. Как раз-таки через Кикбаева отходили части Белой армии, и по легенде даже говорят, что на колокольне Михайло-Архангельского храма стоял пулеметное гнездо отходивших белых частей, но этого исторического факта нету. Но есть исторический факт вот об Юринском убоище, о том, что вот...
Маршал Чуйков там поучаствовал, знаменитый красный
совершенно верно. Вот только что я о нем хотел сказать, потому что я до этого момента, когда я побывал первый раз на вот этой вот реконструкции боя, вот это вот Юринское убоище, я до этого не знал, хотя я, можно сказать... такой любитель истории, и про Сталинградскую битву я прочитал довольно много. Вот.
Но это не вот Сталинградская этот... битва, все-таки это было сильно раньше. Сталинградская
нет,
битва
я имею
у Чуйкова
виду,
была...
любитель Сталинградской битвы, а вот...
Ну и про... Чуйкова, соответственно, как понятно, да.
Да.
Ну вот тогда ему 19 лет было всего.
Этот факт я упустил. Только вот на самом мероприятии для меня открылось это вот.
А вы сами живете в Сарапуле, да?
Сам я живу с семьей в Сарапуле.
И сколько от Сарапула Кикбаева?
20 километров.
А, ну всего-то. Чуть совсем по нашим меркам расстояний больших российских.
Как мне некоторые шутят, пешком зайти можно.
Не пробовали?
Упаси бог, нет.
А почему упаси бог? Знаете, вот вы сейчас сами сколько народу не согласится.
Ну, со мной в большинстве сразу не согласятся любители Великорецкого крестного хода и многих других подобных.
А, ну это у вас это из Вятки все-таки доносятся какие-то исторические параллели.
Да, но я пока что физически не готов.
Ну, не только крестные ходы. Я же не предлагаю вам из Сарапула в Кикбаево крестным ходом идти. А вот там...
А почему бы и нет, кстати? Может, когда-нибудь и организуется.
Может, организуется. А когда соберетесь дойти пешком, можете попробовать организовать.
Хорошо.
Что еще из истории мы можем рассказать?
Ну, собственно говоря, основные все факты уже были рассказаны. Пока что сведений таких глобальных исторических у нас очень мало. Может быть, и были там какие-то знаменитые проповедники, может быть, кто-то туда заезжал, но пока что мы вот не можем этого найти. Потому что причина, собственно говоря, довольно-таки банальна. Из-за того, что вот эта вот была приставка «Архангельское», в некоторых документах не добавлялось «Кикбаево тоже». Может быть, где-то и встречается еще наше село, и вот упоминание об этих храмах. Но пока что мы их просто не нашли. Вот дай бог все-таки в этом году начнется какая-то глобальная работа с архивами, глобальная работа по подготовке празднования 230-летия храма. Это действительно первый такой большой праздник на Кикбаевской земле будет. Хотя мне там уже просто... претензии накидали в вагон маленькую тележку, что это не юбилей храма, что там он должен на 25 лет делиться или на 5. Я говорю, господи помилуй, ну давайте уж будем честны, это первый такой глобальный праздник у храма, ну давайте уж его как-то достойно отметим.
А как, кстати, можно отметить?
Ну, слава богу, вроде как планируется, начиная от... службы епископа там, ну, да, с большим клиросом праздничным и заканчивая концертом духовной музыки. Тем более с...
Почему духовный?
А потому что с позапрошлого года вместе с местной администрацией мы приняли такое интересное решение, что как раз-таки День села Кикбаево мы будем праздновать после вот Ильина дня.
Угу.
День села будем летом праздновать, чтобы там устраивать гуляния какие-то хорошие. А так раньше у нас День села проходил 21 ноября, на День Архангела Михаила. И там был только концерт, и, собственно говоря, никуда не развернешься.
А вот тут тепло, летом.
Да, с позапрошлого года там на площади мы устроили действительно шикарный праздник. Много было людей, гости с Ижевска приезжали, с Сарапула, прям... Люди были в восторге от праздника, и вот мы приняли решение, что вот теперь будем так. А почему концерт духовной музыки? Потому что как раз-таки в этом году у нас 2 августа выпадает на пятницу, а 3 августа – это суббота. И вот у нас первая суббота после дня пророка Божия Ильи – это как раз-таки день села, когда люди могут там прийти на площадь погулять. А именно вот что 2-го прийти на... церковную площадь, послушать духовную музыку в исполнении каких-то, может быть, артистов Удмуртской республики, может быть, кого-то постараемся пригласить из каких-то близлежащих поселений, может быть, с Москвы кого-то пригласим. Не знаю пока, как будут спонсоры, как будут какие-то люди соглашаться приезжать туда. Потому что действительно хочется вот этот вот первый праздник отметить очень так ярко, красочно, чтобы у людей это запомнилось, запомнил, что действительно началось восстановление этого храма. Что действительно храм не умер, а действительно какая-то жизнедеятельность там началась.
Кстати, еще об истории, вот я не спросил. А что-то вообще известно у священников, которые служили в Кикбаеве?
По сути, ведомости есть, упоминания о священнослужителях там есть, но я этим вопросом, честно признаюсь, пока что не занимался, и исторически как бы не рассматривал, кто там служил. Может быть, действительно какие-то известные личности у нас там и были, потому что известен сей факт, что... наш действительно такой великий святой праведный Иоанн Кронштадтский в Сарапуле был. И, может быть, действительно кого-то он сам привозил, может быть, кто-то по его стопам шел и был в Кикбаево.
Нет, я имею в виду не то, что из вот таких...
Нет, я имею в виду именно служащих.
кто в вашем храме служил именно
да,
вот...
Да, может быть, там действительно какая-то историческая личность была, которая повлияла там на ход истории в России вообще.
А ведь это не так важно, повлияла она на ход истории в России или нет. Важно, что этот человек повлиял на жизнь в Кекбаеве, ведь мы же...
Может быть и так.
При изучении истории, когда мы пытаемся... Вот это то, что часто, кстати, делают... краеведы, когда они изучают вот, историю родного края, да, ну, непрофессиональные историки, они пытаются найти обязательно в названиях, в корнях, еще в чем-то, свидетельство того, что здесь вот что-то великое было, а идти от малого к верху, то есть, вот как, например, священник из Кекбаева, который прослужил, может быть, 30 лет на этом приходе, да, в середине 19 века, повлиял на жизнь в этом селе, повлиял на людей из этого села, запомнился, какие-то документы о нем интересные сохранились, какие-то случаи. Это все формирует региональную историю, с которой рождается общая история.
Ну, кстати, вполне себе возможно. То есть сейчас нам нужно понять вообще, кто там служил. Действительно, может быть, найдется священников, я не знаю, 5-10, которые там прослужили довольно-таки обширное время и действительно перевернули ход именно Кекбаева в духовном плане, в религиозном плане. Может быть, они не были известны на всю Россию, но действительно факт остается фактом. Потому что, к сожалению, сейчас, вот вы абсолютно правы, в том плане, что человеку сейчас хочется зацепиться за что-то величественно-историческое. Вот он слышит там, например, историю «Храм Христа Спасителя».
Это ну, ему хочется, чтобы и
1812 год,
рядом с ним.
Наполеон, вот я хочу туда поехать. Или там, например, взять Троицу Сергию в Лавру. Все там у всех на устах, даже у неправославных, они знают, что там Троица Сергия Лавра, что там Сергий Радонежский. Для нас он преподобный Сергий Радонежский, а для всех там других он Сергий Радонежский. Ну, об этом знают.
Сергей Радонежский, вы что, не слышали никогда?
А, кстати, да-да-да-да.
Я был на одном мероприятии в прошлом году, где очень высокопоставленный человек рассказывал о том, как важно вообще развивать духовную жизнь по заповедям Сергея Радонежского, вот. А другой раз на отдыхе тоже я как-то была компания, расположилась неподалеку на пляже, там в отпуске это дело было, и я тоже слышал, как они там обсуждали, вот были в Москве, к Сергею Радонежскому ездили.
Нет, я только историю про четвертого богослова слышал, про Сергея Радонежского как-то не приходилось еще.
Про четвертого богослова?
Да.
Что это такое? Сейчас буквально через секунду вы ее расскажете.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Друзья, напомним, что в гостях у Светлого радио сегодня настоятель храма Михаила Архангела в селе Кекбаево Удмуртской республики, Сарапульского района, священник Григорий Красноперов. Итак, история про четвертого богослова.
Это из книги, по-моему, «Не святые святые», которую я прям люблю и нет-нет, да перечитываю. По-моему, это история оттуда, хотя, может быть, и где-то на просторах интернета я ее встретил. Однажды к старцу Иоанну Крестенкину пришел человек, который желал у него получить духовного совета. И вот он пришел к нему, начал представляться, вот я такой-то, такой-то, я богослов. На что Иоанн Крестенкин так повернулся и спросил, простите, говорит, пожалуйста, вы, говорит, четвертый? Он говорит, в смысле четвертый? Но у нас, говорит, всего в истории было три богослова. Это, говорит, Иоанн Богослов, Григорий Богослов и Симеон Новый Богослов. Вы, говорит, что, четвертый?
Я помню историю еще другую, тоже был анекдот, на полном серьезе так было. В Москве есть Российский православный институт Святого апостола Иоанна Богослова. И когда-то его ректором был знаменитый архимандрит Иоанн Экономцев. Давным-давно это было еще, там, в начале нулевых. И звонящий человек собирался услышать отца Иоанна. И он говорит, здрасте, это институт Иоанна Богослова? Ему говорят, да. А можно его к телефону?
Да-да-да-да-да. Было и такое.
Так что, да. Но все-таки, может быть, что-то известно про священников, которые последними служили в 30-е годы. Вы говорите, причт храма попросили уехать из Кекбаева. Что-то известно, может быть, об этих людях? Потому что это важная история. Я вот рассказывал уже, простите, да, сейчас вот я так вспоминаю, как в одном храме, где я когда-то там воцерковлялся, было известно про священника последнего, который служил в этом храме, что он ушел из... Вот он просто ушел, работал бухгалтером на заводе. Я думаю, ну вот ему, наверное, повезло, потому что жизнь его прошла более-менее спокойно, наверное, он пережил и репрессии, и время большого террора. Может быть, и в войну выжил, и как где-нибудь там в 60-е годы упокоился. Но выяснилось, что, оказывается, он подпольно крестил, венчал, был арестован и расстрелян на Бутовском полигоне. Поэтому и это долгое время было неизвестно. Это лет 20, наверное, в истории храма, когда уже службы начались, было неизвестно, но вот так вот раскрылось. И вы не знаете. Да?
Вот, к великому сожалению, нет. Может быть, даже было здесь выдвинуто предположение, потому что фамилия одного священника очень сильно перекликается с фамилией известного преподавномученика, прославленного в лике святых новомучеников и исповедников Церкви Русской. По-моему, Белослуцев, его фамилия, сейчас вот точно не вспомню, это вот надо в документах посмотреть, что, возможно, он у нас на приходе прослужил довольно-таки обширное время. Может быть, это он, может быть, еще какой-то однофамилец или брат, или еще кто-то. Потому что вот даже взять, например, знаменитого такого священномученика Мефодия, епископа Петропавловского, которого у нас в Саранбургской епархии тоже почитают, у него фамилия, что удивительно, была Красноперов.
Угу.
Я тут недавно об этом только узнал, что, оказывается, такой есть священномученик, который совпадает с моей фамилией.
Справедливости может... ради, фамилия, ну, не самая редкая. Я вот про свою думал, что она очень редкая, Пичугин, других нет. Ну, вернее, понятно, что есть, но не так много. Но выяснилось, что она достаточно распространена и в Поволжье, откуда у меня по этой линии корни, из Оренбуржья, из Самары, вот там много Пичугина.
Ну, вот когда я в Сарапул приехал, я тоже удивился там обилием Красноперов. Довольно-таки их много.
А у вас корни из Ижевска? Ну, вот вы, понятно, что вы приехали из Ижевска, но корни у вас тоже оттуда. Или все-таки из Сарапула?
Вот тоже не знаю. Вот я никогда генеалогическим древом вот до момента священства не занимался. Мне это было неинтересно. А вот сейчас я вот тут прямо нарабатываю, прямо как...
Наверстываете.
Томами заглатываю вот эту вот информацию, очень интересную, потому что она и помогает развиваться и как-то в духовном плане, как-то вот в плане настоятельства, потому что вот этот пласт для меня сейчас просто как клондайк артефактов каких-то.
Зато видите, сколько всего нового вам открывается.
Гробница Тутанхамона, которые туда вот первые туда вошли, что вот там вот всего столько много. Вот для меня сейчас то же самое. Вот даже развитие вот этого вот храма Селяки Гбаева тоже довольно-таки обширный пласт истории. Особенно, когда там узнаешь, что гражданская война там прошлась практически по всему Кикбаева, ну, да, уже начинаешь входить в это все. Тем более, это вот, знаете, такая интересная распространенная легенда, она про все храмы есть, в том числе и про Кикбаевский храм, про Михайло-Архангельский, что... под храмом где-то проложены тоннели, в которых до сих пор лежит несметное богатство.
Это про это всегда так. Знаете, это какой-нибудь разрушенный храм, может, вы тоже обращали внимание, если заходили, ну, совсем разрушенный, который еще не начинали восстанавливать, в алтаре обязательно увидите большую яму на месте престола, потому что искали поповское золото. Я раньше даже думал, когда еще так хуже представлял, что это может быть так надо, так под престолом должна была быть какое-то вот углубление, но нет, конечно.
Я вам даже больше скажу, чуть подаль от села Кикбаева есть село Выезд, в котором находится Покровский храм, разрушенный на сегодняшний день и пока что никак не восстанавливаемый. Вот только-только Саранбургская епархия начинает процесс его, так сказать, консервации. Вот если туда приехать и зайти, получается, как раз-таки в район колокольни, можно увидеть подземные помещения, в которых можно было попасть и посмотреть, что там находится. По историческим сведениям, эти подземные помещения, они предназначались для печей, которые там находились, их топили и подогревали весь зимний храм. Но как раз-таки вот, скорее всего, с этих моментов и пошло, что там был подземный ход, спуск вот куда-то вниз, и там уходило, ну, чуть ли не на 5-7 километров, и где вот попы прятали вот все, что они там с народа собирали. Хотя, опять же, в фильме, который вот существует у нас, пока что первый, второй еще пока мы только-только в разработке делаем его, в первом фильме есть свидетельство, так сказать, внучки старосты храма. Она как раз-таки участвовала вот непосредственно в закрытии храма, и как раз-таки вот ее внучка вспоминает о том, что как староста видела, что выносят золотые ризы из храма, что выносят дорогие облачения и так далее и тому подобное. Вот такие, если есть сведения, зачем что-то домысливать и думать, что где-то там под землей это все спрятано? Ну, кому это надо-то? Естественно, такого никогда не было. И
что вам больше всего сейчас нужно для храма?
Перво-наперво я скажу так, что сейчас для храма важен человек.
Угу.
Просто начать с того, что все-таки это действительно историческая составляющая вот некогда большой церковной истории. И действительно прикоснуться вот к стенам, которые возведены, извините меня, 230 лет назад, ну, это дорогого стоит. Потому что сейчас вот даже ныне подрастающее поколение, оно практически не знает и не может понять, а что было раньше. Ведь множество всяких интересных исторических на сегодняшний день объектов, они либо, к сожалению, утрачены, либо, к сожалению, они перестроены до прямо неузнаваемого состояния, что к ним, ну, уже, к сожалению, не прикоснуться. Угу. А тут, извините меня, стены, стоящие 230 лет уже, и ничего с ними не делающиеся. Постепенно, так по чуть-чуть, они разрушаются, но, слава богу, стоят. Вот приехать, прикоснуться к ним и посмотреть, что вот действительно это вот такой прекрасный храм, что, ну да.
Нет, все-таки, а что вам нужно для его восстановления? Я отсмотрю фотографии, если найдете, слушатели, дорогие наши, то вы видите, что он так вот с виду наполовину, трапезная часть не восстановлена целиком, колокольня, ну, только-только вот так как-то начата, даже не начата еще. Колокола висят у вас, это старые остались или это...
А, ну, это можно сказать еще в 90-х. В 90-х, в 2000-х.
А, ну, то есть не старое, это уже из новой истории.
Нет, тоже, да.
В конце концов, где у вас реквизиты, которые, если вдруг наши слушатели заинтересуются, могли бы вам помочь?
Собственно говоря, на страничке ВКонтакте у нас прямо есть как бы беседа создана, как можно помочь нашему приходу. Там можно и посмотреть наши реквизиты какие-то, и можно просто стать так называемым доном ВКонтакте, просто какую-то сумму ежемесячно жертвовать. Да, сейчас вопрос финансов тоже, он, к сожалению, стоит очень остро, потому что храм существует всегда на пожертвования, государственной поддержки у нас как в плане зарплат такого никогда в нынешнее время уже нет. Ну, вот приходится как-то где-то выживать, где-то находить каких-то спонсоров, и вот одной из возможностей вот здесь поучаствовать.
Ну, вот видите, может быть, сейчас нашу программу кто-то услышал, посмотрел и поможет. Хотелось бы надеяться.
Тем более, что вот хочется как бы... Если мне разрешат дать небольшой совет настоятелям сельских храмов, хочется поделиться такой довольно интересной информацией, как можно развить сельские храмы, постараться на приходе организовать хотя бы воскресную школу, хотя бы какой-нибудь клуб для тех же прихожан, хотя бы какие-то встречи, может быть, там раз в неделю. Но этого будет достаточно, чтобы у человека проявился какой-то интерес к храму, потому что вот...
Чтобы храм стал не просто частью пейзажа окружающего, а чтобы стал каким-то родным местом для тебя тоже.
Даже не то, родным. Чтобы родным местом, он стал местом, где смогут ответить на какие-то важные духовные вопросы.
А последний вопрос у меня можно? Я забыл его задать, глядя на фотографию. На старых фотографиях я вижу, что храм как будто обшит железом. Это что такое?
Совершенно верно. Это довольно-таки древняя технология украшения православных храмов. Это червленое железо, которое до сих пор существует в нашем храме, и до сих пор оно черное. Оно не проржавело.
Mm-hmm.
То есть до сих пор его можно увидеть вот на новых фотографиях храма.
Любопытно, дорогие друзья, зайдите, посмотрите, это правда интересно. Я и раньше видел такое украшение, такой декор, но он все-таки не очень часто у нас встречается или во многих местах уже просто снят.
Но это вот Вятская губерния, это вот обычное украшение вятских именно храмов.
Интересно. Спасибо большое, мы говорим настоятелю Михайло-Архангельского храма в селе Кигбаево в Удмуртии, в Сарапульском районе, священнику Григорию Красноперову за то, что был с нами этот час. Спасибо. Прощаемся, всего доброго.
Ангел-хранитель Божьей помощи.
Светлый вечер. На радио «Вера».